слухаєте Світле Радіо Еммануїл. В ефірі Радіо Еммануїл розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому Радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Щиро вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Світлі гості». І, можна сказати, днями я познайомився з цікавою людиною. Хотів і вам, дорогі радіослухачі, доставити таку приємність і поспілкуватися сьогодні. Сьогодні наш гість Олександр Віталійович Пустовіт. Олександре, вітаємо вас.
Приємно, дякую.
Отже, я навіть не знаю, з чого почати. Давайте почнемо з такого знайомства. Ви отримали спочатку освіту в точних науках, фізика-математика, так?
Ну, з вашого дозволення, я буду говорити по-русски. Да, действительно, я закончил Киевский университет по кафедре теоретической физики, и у меня в дипломе написано «Физик, теоретическая физика». И 13 лет работал в одном из институтов, ну, тогда Украинской академии наук, который назывался и сейчас называется Институт коллоидной химии и химии воды. Так что у меня есть действительно, ну, достаточно богатый опыт общения с естественными науками, с физикой и с математикой. Я считаю, что мне в этом очень повезло, потому что сейчас, думая о своей жизни, я понимаю, что это, наверное, наилучший вариант, когда образование начинается с более простого, с физики и математики, и переходит к более сложному, к музыке, философии. Это действительно значительно более сложная материя. Так что последовательность была правильная. А кроме того, мне очень повезло с учителями.
А потом в ваше життя пришла музыка? Потом?
Нет. Так, наверное, трудно сказать, что потом. Тут вот я расскажу об одном удивительном событии. Мне было лет 14, и я, ну, в общем, по чистой случайности попал в филармонию на концерт, в программе которого был только Моцарт. И вот я очень хорошо помню этот концерт, эту программу. Это была знаменитая 40-я симфония соль минор, виртуозная пьеса для сопрано и оркестра, матет «Экзультаты юбилаты» и концерт для флейты и арфы с оркестром. Вот. И вот после этого филармонического вечера моя жизнь совершенно переменилась. После этого события я начал иначе относиться к некоторым эпизодам, ну вот, скажем, к этому евангельскому рассказу об Савле, который гнал христиан и которого осиял свет с неба, и он стал изгонителем, одним из апостолов. Или, например, к, ну, если вы помните это произведение, это одно из культовых литературных произведений 20-го столетия. Я имею в виду роман Германа Гесса «Игра в бисер». Там в начале есть такой эпизод, когда главный герой Йозеф Кнехт тоже в отрочестве встречается с магистром музыки, и они вместе музицируют, вот старый маэстро и отрок, и играют они вместе фугу. Кнехт на скрипке, а магистр музыки не то на рояле, не то на органе. И вот это совместное музицирование с мастером производит на ребенка такое сильное впечатление, что, выйдя после этого наружу из здания, он смотрит вокруг, ему кажется, что все совершенно изменилось, он попал в иной мир. Многим людям такого рода эпизоды кажутся, ну вот, натяжкой, такой фантастической выдуманной историей. А я отношусь к этому иначе, потому что со мной самим вот нечто подобное произошло. И мы, в общем, можем даже послушать кусочек из этого концерта Моцарта, да? Концерт для флейты и арфы с оркестром, просто чтобы дать представление об атмосфере этой музыки.
слухачі, ми з вами слухаємо Моцарта, флейта і арфа. Концерт для флейти і арфи в до мажор. Наш гість Олександр Віталійович Пустовіт, на якого цей твір і інші твори Моцарта, коли йому було 14 років, справили незабутнє враження. Після чого Олександр Віталійович, коли говорить про музику, преображується. Ну, власне, що було далі? От вийшли ви тоді з філармонії після Моцарта?
Да. І от мені було 14 лет, я займався з преподавателем частним образом на фортепіано, і у мене було сильне бажання поступати в консерваторію. Ми з мамою прийшли к моєї учительці музики, завели об этом розговор, вона сказала: "Ні, за 2 роки я не зможу підготувати ребенка к поступлению, поэтому о музыкальной профессии можно только мечтать, нужно выбирать какую-то другую". Ну и тут я должен сказать несколько слов о моих учителях. Мне в моей жизни на разных ее этапах очень повезло с наставниками. И вот одним из первых замечательных преподавателей, которые я встретил в своей жизни, была учительница физики, мама моего школьного друга, Евгения Михайловна Куперман. Она была совершенно замечательный преподаватель физики и очень строгий. Так что под ее руководством дети хорошо работали, добросовестно. И вот это был 71 год. Как раз в этом году в качестве школьного учебника вышел учебник по физике для 8 класса «Братьев Кекоиных». Это был школьный учебник, не более того. Но братья Кекоины были физики-теоретики. И учебник был написан с математической точки зрения очень строго. И если его хорошенько проработать, можно было почувствовать то, что мы называем математической красотой. Один из великих физиков 20 века, Поль Дирак, сказал: «Physical law should have mathematical beauty». Физический закон должен обладать математической красотой. И вот братья Кекоины написали учебник по механике таким образом, что тот, кто его внимательно прочтет и усвоит, мог почувствовать, что такое математическая красота. И вот я под руководством строгого преподавателя действительно проработал этот учебник и почувствовал, что такое математическая красота. И меня настолько это пленило, что я решил, что вот если уже не музыка, кстати, это оказалось очень даже к лучшему, что я не стал профессиональным музыкантом. Если не музыка, то вот теоретическая физика. И в самом деле поступил в университет, закончил его и 13 лет работал в системе Академии наук. И очень хорошо почувствовал, вот что такое красота теоретической физики и красота математики. Я всегда понимал, что для того, чтобы творчески работать в математике, у меня не хватает дарования, но оценить то, что уже сделано, вот это я мог. И вот от этого я получил очень много радости. Опять же, мне повезло, я работал в области эффекта Яна-Теллера, это есть такой феномен на границе физики и химии, и эта задача предполагает использование очень красивой математики, теории возмущений, теории групп. В общем, это была математика сложная, конечно, для овладения которой нужно было много времени, и у меня это время было. Мудрые французы говорят: понять значит привыкнуть. Это все-таки материи, вот квантовая механика, теория групп, которое трудно понять в одночасье. Я очень хорошо помню, как я вот в студенческие годы сижу на лекции, прихожу в отчаяние. Думаю, я не пойму этого никогда. Не в человеческих силах. Но проходит год, второй, третий, ты начинаешь с этим работать, просто вот работать, да, писать карандашом по бумаге. Я же начинал работать в то время, когда вычислительная техника только входила в употребление, и я помню, у нас были такие рулоны бумаги, на которые распечатывали результаты счета на счетных машинах, огромные такие, много метров, и мы на них писали, мы физики-теоретики. Вот. И когда вот с этим работаешь из года в год, к этому привыкаешь и тем самым понимаешь. Потому что на самом деле это действительно сложные вещи, которые очень нелегко укладываются в голове. Квантовой механике уже 100 лет, она так и не стала достоянием сколько-нибудь широкого круга образованных людей. Ну, как вот ньютоновская механика, допустим, или эвклидова геометрия, они все-таки стали частью общего образования, а квантовая механика нет. Тем не менее, она замечательно красивая. И мне даже кажется, что вот ее красота, красота физики, математики, имеет нечто общее с красотой классической музыки. Красота, она одна, да? Это очень старая мысль. Вспомните, что еще в средневековых университетах музыка входила в квадривиум четырехпутья. Да?
Ну, мені згадується Піфагор, який займався і математикою, і музикою.
Совершенно верно. Но это исток, это самое начало. А потом эта традиция была длительная и очень богатая. Великие физики, Ньютон, например, был человек глубоко религиозный. И он верил, что, открывая законы мироздания, он проникает в замысел Бога. Что вот это все так красиво. Кеплер тоже. Они искренне верили в то, что, открывая законы мироздания и формулируя вот эти удивительно красивые математические законы, которые описывают строение физического мира, они проникают в замысел Бога-творца. Потому что Бог-творец, он все делает прекрасно. Да? И вот... Великие композиторы работают приблизительно так же, да? Есть такой замечательный немецкий пианист, музыковед, редактор Мартинсен. У него есть книга, казалось бы, узкоспециальная, называется «Индивидуальная фортепианная техника». На самом деле книга общефилософская. Хотя, да, она в специальном материале. И вот он пишет удивительную вещь. Он говорит, о посредственном композиторе можно сказать, он создает. О великом композиторе, надо сказать, в нем создается. То есть великий композитор, великий поэт, он сродни творческой силе природы или Бога. Да, в нем создается. Поэтому исток прекрасного, он, в общем, один и тот же, что в физике, что в великой музыке. Поэтому не случайно в средневековых университетах в число квадривиума четырехпутья, да, входило 4 науки о числе. Арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Вот потому что музыка – это тоже наука о числе, только...
Соотношение чисел.
Да, о звучащем числе. То же самое, что сделал Пифагор.
Да,
да, совершенно верно. Ну вот, а потом я вот закончил университет, много лет работал в Академии наук, и наступил такой момент, когда мне стало мало только слушать музыку, мне захотелось самому играть. И вот тут мне опять очень повезло, потому что я поступил в вечернюю музыкальную школу в класс Ольги Ароновны Ходорковской, замечательного музыканта, замечательной пианистки, которая многому меня научила. Закончил ее в 1986 году, и в этом же году поступил в Народную консерваторию тоже в класс замечательного пианиста Юрия Петровича Глущенко. И вот я этим двум музыкантам очень обязан. Ольге Ароновне Ходорковской и Юрию Петровичу Глущенко. Они меня многому научили в области музыки. А потом я, в общем, переменил профессию. Я ушел из науки, из системы Академии наук. Был 92-й год. Одна из киевских школ, 136-я школа на Русановке, школа-гимназия, объявила набор преподавателей авторских курсов. Я предложил курс авторский, который сам создал для школьников, назывался этот курс «Восприятие классической музыки». И вот такой у меня появился некий уже педагогический опыт. И вот и когда я занимался в вечерней музыкальной школе, в особенности, когда я занимался в консерватории, я много играл на фортепиано в 4 руки. Я очень люблю этот жанр, фортепианный дуэт. И вот пианистка, с которой я играл, Лариса Евгеньевна Ужвей, познакомила меня с профессором нашей Киевской консерватории Андреем Иосифовичем Корженевским, который тогда, это был год так, 96-й, создавал новый факультет в Киеве. Киевской консерватории, факультет назывался «Музыкальная педагогика». Он просуществовал лет 12 и был закрыт. Сейчас он более не существует. Тогда он только начинался, и вот Лариса Евгеньевна познакомила меня с Андреем Иосифовичем. А Андрей Иосифович предложил мне преподавать на вновь созданном отделении. И это тоже был, вот, это было такое везение, потому что Андрей Иосифович был человек необыкновенно образованный, очень глубокомысленный, и у него были очень широкие горизонты. Он предложил мне вести два курса. Один назывался «Поэтика», а другой назывался «История художественной культуры». И вот этот второй, «История художественной культуры», это был огромный 4-семестровый курс. То есть весь первый курс и весь второй. И материал был предельно общий, от античности до XX века. То есть, и опять же, художественная культура, то есть, ну, историю музыки преподавали отдельно, а на мою долю оставалось все остальное. Литература, живопись, драматургия, театр и так далее. И вот тут, создавая этот курс вместе с Андреем Иосифовичем, я получил бесценный опыт работы, ну, я бы сказал, в области культурологии. Вот что такое культурология, наука о культуре? Там по-русски это звучит как-то не очень понятно, а по-английски более понятно – science of culture, наука о культуре. То есть,
Олександр Віталійович, да. Можна вас перебити?
Да, прошу.
От, якщо семантично і етимологічно підходить до слова «культура», то воно впирається в обробку землі, так? Ще з римлян починаючи, з класиків. Але от хтось, я не пам'ятаю, хтось з філософів, релігійних філософів так званого російського філософського релігійного відродження, чи Булгаков, чи Бердяєв, сказав, що культура споріднена слову «культ», тобто вона десь виходить з богослужіння. Чи можна, ну, власне, так підійти, щоб збагнути, про що слово «культура», підійти до от таких от витоків самого слова?
Безусловно. Значить, я от создав этот курс вместе с Андреем Осичем, которым сказал, и в результате многолетнего преподавания написал учебник, который называется «История европейской культуры». Вот первый том вышел в 2012 году, а второй том, я надеюсь, выйдет до конца нынешнего 2017 года. И вот первая глава этого курса как раз говорит о том, как перевести латинское слово «культура». Действительно, если открыть латинско-русский словарь, то можно увидеть, что латинское слово «культура» можно перевести трояко. Да, это означает обработка земли. Да, вот Марк Порций Катон, один из римлян, назвал свой трактат по земледелию «De agricultura».
Агрикультура.
Да, «De agriculture». Агрикультура, да, совершенно
верно. До речі, верно. Є цікаве українське слово «викохувати».
Вот-вот. Второй смысл слова «культура» – это образование, воспитание. И третий – культ, да, поклонение, почитание. Совершенно верно. И все это объединяется вместе. Но, что интересно, вот когда мы говорим «культура», то нужно понимать, что ведь это предельно широкая область. Да? Почему-то, я не знаю почему, вот, каковы истоки этого заблуждения, часто считают, что вот, музыка, живопись, скульптура, театр – это культура, а вот математика – это нет. Вот с этим согласиться нельзя. Потому что я в моем учебнике привожу вот, определение того, что такое культура, существует несколько сотен. Поэтому сложный вопрос.
Да, так,
это детский вопрос. Что такое культура?
Ну, как правило, люди кажут, наука и культура. Тобто, вот наука, а
это,
вот культура.
Это тоже очень странное разделение. Я объясню, почему странное. Вот из этих нескольких сотен определений я выбрал одно, которое мне нравится своей краткостью. Это определение принадлежит советскому этнографу Рудольфу Фердинандовичу Ицу. Он говорит, культура – это все то, что создано человеком, в отличие от того, что создано природой. Прекрасное определение. И если на него опереться, то совершенно непонятно, почему она говорит «наука и культура». Культура, музыка, живопись и так далее созданы человеком, наука тоже создана человеком.
А тоді, де тут слово «цивилизация»? Чи культура дорівнює цивилизации? Чи це то тоже непонятно?
Ну, в общем-то, смотря как. Тут мы упираемся в традиции слова «употребление». Вот в английском языке к culture and civilization – это очень разные понятия, причем цивилизация имеет такой бытовой оттенок. Это скорее образ жизни и разного рода удобства civilization, да? А вот в немецком языке нет вот этой грани между повседневной жизнью и высокой культурой. Вот там почему-то терминологически это не определено. Ну и так далее. Короче говоря, определение ITSA мне нравится своей обманчивой, правда, простотой. То есть, ну, понятно, что такое природа, там, горы, реки, звезды – это природа, а вот то, что создает человек – это культура. И мне кажется, это очень правильно. Другое дело, что если понимать культуру таким образом, то возникает та трудность, с которой я постоянно сталкиваюсь в ходе моего преподавания, потому что приходится говорить об очень разных вещах, да? Вот, например, мы говорим «культура античности». Античность – это огромная область, там есть, ну, допустим, великая математика, да, геометрия Евклида, великая скульптура – Проксителя, великая поэзия – Гомер. И всем этим занимаются отдельные науки. Гомером занимается поэтика, скульптурой занимается история искусства, геометрией занимается математика, культурология не является ни историей искусства, ни математикой, ни поэзией, она занимается тем общим, что объединяет Гомера, Проксителя и Евклида и делает их троих проявлениями, различными проявлениями того единого целого, которое мы называем культурой античности. И вот тут возникают трудности. Какие? Обычно так получается, что если люди понимают в поэзии, они математику не любят. Наоборот, если они любят математику, они как-то не очень склонны к поэзии.
Физики и лирики, еще одна такая.
Вот, это тоже
штучное противоставление.
Это очень искусное, очень искусственное и очень уродливое разделение, да? Причем недопустимость этого дела понимали еще в античности. Вот если вспомнить античный идеал, да, пайдея. Хорошо воспитанный молодой человек – это кто? Это прежде всего атлет. Человек, который способен там, скакать на коне, метать диск и так далее. Хорошо обучен военному делу. Кроме того, это человек, ну, в идеале, близкий к философии. Это самые образованные люди. А вы помните, что при входе в Платоновскую академию была надпись «Не геометр, пусть не входит». То есть ученики Платона, будущие философы, должны были хорошо знать математику. И, наконец, это человек, который страницами наизусть читает Гомера. Вот и все. Вот это гармоническая образованность, да? Физическое совершенство, вкус к поэзии и знание математики. То есть это было понято еще в античности, но удивительным образом человечество постоянно наступает на одни и те же грабли. И постоянно попадает в тупики специализации, да, вот.
Ну, ми схильні якось аналізувати, розривати цілісність, тотальність дійсності, ну, можливо, для зручності і протиставляти.
Совершенно
якісь полюси робити собі,
совершенно
навіть штучно.
А вот это, я бы сказал, это большое горе. Это одна из самых болезненных язв современной культуры или цивилизации, как угодно можно назвать. Но еще Козьма Прутков сказал, да, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. И вот эта односторонность – ограниченность. Пушкин сказал, да, односторонность есть пагуба мысли. Это истинная правда. Вот это умение смотреть на объект с разных сторон и учитывать множество точек зрения, вот это, я бы сказал, то самое, чего более всего не хватает современному человеку. Многосторонность, полнота, отсутствие вот этих профессиональных ограничений. Ну, в самом, так сказать, вопиющем злокачественном случае это превращается в профессиональный кретинизм. Ты приходишь к филологам профессиональным, говоришь им о сонатной форме. Они говорят, помилуйте, сонатная форма бывает в музыке. Причем тут литература? Начинаешь им объяснять, что там структура, там соотношение частей. Они говорят, да нет, о чем разговор? Сонатная форма бывает в музыке. Все. То есть хоть кол на голове тиши. Да, вот называется профессиональная ограниченность. Это большое зло.
Ми торкнулися таких загальних понять. Я хотів повернутися в ваше дитинство, в юність. Що вас формувало, крім того відвідання філармонії? Одна з ваших книг присвячена вашій бабусі. Можливо, ще про якихось от найближчих, найперших людей в вашому житті і такий погляд назад, як вони формували вас, от впливали і спрямовували, можливо, на те, ким ви стали, якими шляхами пішли в житті?
Ну, да, дійсно, опять-таки, ви видите, в сьогоднішньому розмові мені все время приходиться говорити о том, як мені повезло. В самом деле, самая толстая из моих книг, «Этика и эстетика», в которой почти 700 страниц, да. Поэтому ее практически никто не прочитал. Трудно.
До речи, в ней дуже багато цитат, таких пространных цитат. Чому ви таку...
Это даже не цитат.
Вона майже вся складається з...
Она, понимаете, как составлена. В ней почти 700 страниц, потому что две трети объема там хрестоматия. Она так составлена. Первые 250 страниц – это теоретический материал, который звучит в лекциях. А последние 500 – это великие тексты. Потому что я никогда не мог понять авторов учебников, которые вот пишут. В этом диалоге Платон там говорит то и то, а в том диалоге еще это. И все.
Такой детский пересказ.
Да, конечно. А сам-то Платон, он что, погибли все тексты? Нет, они есть. Так почему же не предоставить слово самому великому человеку? То есть я напишу, что я думаю о диалоге Платона Пир. Но во второй части своего учебника я приведу подлинный платоновский текст, чтобы читатель мог прочитать и согласиться со мной или не согласиться. Кстати, когда я готовил эту книгу, я долго думал, комментировать ли великие тексты или нет. Мне казалось, в одно время, мне казалось, что комментировать их не следует, потому что это насилие, да? Ты взрослому разумному человеку предлагаешь великий текст и говоришь, вот он, вот великий Платон написал, да? Что ты об этом думаешь? Я не буду комментировать. Я не хочу заштамповывать твои мысли. Я могу рассказать, что я думаю по этому поводу. Мне интересно, что думаешь ты. Я все-таки поместил комментарии. Знаете почему? Потому что я столкнулся с удивительным явлением. Человек читает текст, и ему нечего об этом сказать. Ничего об этом не думает. Вот я даю ему текст, великолепный, ослепительный, ну, там, монолог Гамлета, допустим, да, спрашиваю студента, вы помните? Я говорю, ну, конечно, быть или не быть, и так далее. Я говорю, ну, и что? Что вы думаете по этому поводу? О чем там речь-то? Молчание гробовое. И вот когда я это осознал, я позволил себе написать то, что я думаю по этому поводу. Если бы я столкнулся с активным проявлением собственных мыслей, я бы, конечно, не позволил себе комментариев. Но поскольку никто ничего не думает, то почему бы и не написать то, что думаю я? Тем более, что писать очень приятно.
Цікаво, як розгортається розмова. Дійсно, як вогонь, як пожежа. Ми почали з бабусі і прийшли бить или не бить. Ну, давайте про це багато.
Вернемся к бабушке. Значить, моя бабушка Валентина Николаевна Бондарева зіграла дуже велику роль в моїй житті. Ну, опять же, мені повезло, я рос в любящей сім'ї. У мене були батьки, які любили друг друга і мене теж. Ну, вони працювали, вони були зайняті. А бабушка вот уделяла мне время, силы, и поэтому вот она сыграла очень большую роль в моей жизни. Она водила меня на занятия по английскому языку, например, с 6 лет. Она всегда меня утешала, если у меня были какие-то горести. Ну и так далее. В общем, самый близкий человек. И опять же, мне повезло, она прожила больше 80 лет. Так что... Счастье этого общения, оно продлилось достаточно долго. А вот поэтому я и посвятил ей этику и эстетику.
Цікаве таке слово вживаєте, повезло. Це, в принципі, от якийсь час їздив автостопом. Це коли безкоштовно махаєш. А ви, от, вас багато везло по життю. А були моменти, коли доводилось пішки йти? Можливо, згадаєте про такі моменти?
Ну,
я помітив, що ви дуже вдячна людина, дійсно.
Ні. Ну, дело все в том, что, ну как, моменты. Вот, например, я работаю в Институте коллоидной химии, да, я научный сотрудник. Ну, такой кандидат физмат наук, все дела, так престижно. И вот я вижу, что мне надоело работать в области физики. Мне нужно менять тему, эффект Яна Теллера остается в прошлом, нужно заниматься очисткой жидкости. Теория жидкости – очень сложная проблема. И вот я пытаюсь в нее вникнуть, и я чувствую, что получается плохо. Плохо получается. Да? И вот я принимаю решение идти в школу, преподавать музыку. Я к тому времени закончил уже Народную консерваторию. Это трудно, да? Это страшно. Бросить престижную должность научного сотрудника в столичном НИИ и уйти работать школьным учителем. Вот это был трудный момент, но я все-таки решился. И меня очень поддерживала моя любовь к музыке. Вот когда я подумал о том, что я ж буду ежедневно входить в класс, садиться к инструменту и играть детям. А дети, между прочим, маленькие особенно, 5 лет, 6, 7, фантастически восприимчивая аудитория. Они ничего не знают. Но у них такое чутье, что это... Ну, в общем, я много раз рассказывал разным людям, и я сам понимаю, что это звучит неправдоподобно. Но поверьте, что это чистая правда. Вот, например, эксперимент простейший. Выбираю 6 пьес. Каждая идет нам секунд 20. Из них 5 принадлежат композиторам второго ряда, там, Кулау какой-нибудь, а одна принадлежит великому Баху. Они так в одной стилистике 6, да? Я детям играю, ничего не говорю. Говорю, просто вы вот послушайте сейчас внимательно и скажите, какая вам понравилась. Безошибочно выбирают великого Баха. Абсолютно, то есть непогрешимое чутье. Это удивительно, но это истинная правда.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Наш гість Олександр Віталійович Пустовіт. Я просто трошки його ще представлю. Він кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри філософії Міжрегіональної академії управління персоналом. Також лектор, переможець, лауреат всеукраїнського конкурсу лекторів. У нього є дійсно така любов до передавання частини себе, свого захоплення. І багато всього іншого, ну, але у нас телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Доброго Божого дня.
Доброго дня.
І вітаю гостя нашого у ім'я Ісуса Христа. Є таке питання, я так дуже уважно слухав. А, перейду на російську. Я внимательно слухав, і в мене є такий вопрос з одної сторони, ну і отзыв о вашому тщательному труді по совместительству таких категорій, які вроді би не совміщаються. І от я подумав, що може все-таки не з Пифагора или кого-то із великих древніх ісходити, як із істока, а от, наприклад, вторая глава Біблії Писання Тора, Бытия. Вот. И тут насчет культуры, как возделывания. Вот. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его, сад Эдемский, и хранить его. И следующая глава, 23, после греха непослушания. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Какие именно у меня соображения? Я хотел спросить, близки ли вам вот такие взгляды, что замысел Бога, сотворившего человека, был в том, чтобы возделывать сад Эдемский. В переводе с древнего еврейского Эдемский – это приятность. То есть ту приятность Божью, то пребывание в единстве с Богом, это нужно было хранить, возделывать, то есть культивировать, взращивать себе. И когда человек совершил грех непослушания, то Бог выслал его, чтобы возделывать землю, из которой он взят. А земля имеется в виду плоть. То есть возделывать себя и противостоять, учиться противостоять этому греху, который теперь его уже грешная плотская натура навязывала ему. И то есть предмет культуривания или возделывания, то, о чем вы говорили. Спасибо за ваш труд и за ваш ответ сейчас.
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. В самом деле, вот есть такой русский поэт второй половины 20-го столетия. Очень малоизвестный, потому что прожил он всего 30 лет, А при жизни не публиковался совсем. Публиковался, ну, то есть родственники хранителя наследия опубликовали его тексты много времени спустя после его смерти. Имя этого человека Леонид Аронзон. Ну, наверное, оно никому ничего не скажет, но такой поэт есть. И вот поэт замечательный, высокоталантливый. И вот он когда-то писал, что его поэзия – это отчет о пребывании в раю. То есть настоящее высокое искусство. Да, это, наверное, в самом деле отзвук рая. Это усилие по возвращению в утраченное прекрасное. Да, наверное, так, в самом деле.
Цікаво взагалі, от Біблія в вашому житті, адже викладати філософію, ну, потрібно ознайомитися, від буття до об'явлення, прочитати і простежити, ну, впливи на християнство пізніше. Воно, тобто, має і єврейське підґрунтя, безперечно, і греко-римська культура, тобто святий отці, так називаємо. Це майже всі люди, які отримали філософську освіту, в принципі, в язичницькому світі, а потім стали християнами і стали видатними письменниками християнства, теоретиками, богословами. От як, чи близька вам, ну, скажімо, такий біблійний словник навіть, от так розуміти все?
Ну, звісно, коли преподаєш історію культури, то річ же йде о больших епохах. Да, античність, середньовіков'я, возрождення і так далі. Так от, о середньовіков'ї невозможно говорити, не говоря о христианстве, о Библии, потому что европейское средневековье – это эпоха теоцентрическая. Сам термин указывает на то, что Бог в центре. Да? Теоцентризм, теос по-гречески – Бог. Значит, культура, в центре которой христианский единый Бог. Ну и, разумеется, при этом… Я, кстати… Опять же, мы много говорили о везении, придется еще раз о нем сказать, потому что я очень рад тому, что мне пришлось это все преподавать в самом конце 20 века, да, при советской власти сколько-нибудь серьезно говорить о средневековой культуре было просто нельзя, потому что государственная идеология была атеистическая. А на самом деле, конечно, без этого, ну, невозможно. Но это очень большая и очень сложная тема. Вот просто маленький пример. В моем учебнике «История европейской культуры» 12 глав. И вот те немногие люди, которые его все-таки прочли, почти все говорят, что третья глава, посвященная средневековой христианской культуре, самая трудная. Ну и тут нужно всегда помнить, что трудности бывают двух типов. Бывает трудность от того, что автор плохо понимает и излагает через пень-колоду из-за своего плохого понимания. А бывают трудности, обусловленные тем, что материя действительно очень сложна. И вот я надеюсь, мне хочется думать, что третья глава, посвященная христианству в моем учебнике, сложная по второй причине. Потому что материя действительно очень сложная. Ну, смотрите, это очень легко показать. Вот во всех учебниках, в текстах священных сказано, что атрибут Бога – бесконечность. Да? Ведь это очень сложная категория – бесконечность. Вот… Опять же,
Блез Паскаль згадується, і його
не тільки,
муки
творчості. Ще Августин об этом пишет. Ну, Паскаль, разумеется, тоже. В школе учат геометрию Евклида, и говорят, последние там лет 10-20 уже включили дифференциальное интегральное исчисление. Да? Никто его не знает, дифференциальное интегральное исчисление, после школы. Почему? Потому что это математика 17 века, в которой задействована бесконечность. А геометрия Евклида – это достояние античности, а античность присущ страх бесконечности. То есть конечное и пластически конкретное может быть воспринято легко большинством людей. А такие умозрительные концепции, как бесконечность, представляют огромную трудность. Почему? Потому что тут не на что опереться. Я имею в виду чувственное свидетельство. Это не видно глазами, и это не слышно ушами, и нельзя взять в руки. Вот такого рода вещи понимаются с очень большим трудом. Уже поэтому понятно, что христианская теология – это очень сложная вещь.
Угу,
чисто дякую. Интеллектуальном плане.
Угу. Наш гість Олександр Віталійович Пустовіт, і я скажу, хоча є така приказка, що курка знесе яйця, а потім квохче, що ми з Олександром Віталійовичем одних думок, у нас є бажання спільне познайомити слухачів Світлого Радіо з духовною музикою, з високою класичною музикою, і, можливо, в її зв'язку з християнством, з церквою. Mm-hmm. І у нас є ще один твір, який ми хотіли озвучити. Це Крістобаль де Мораліс «Парце мігі доміне».
Да, ну, прежде чем мы это послушаем, я хочу сказать буквально несколько слов. Вот мы уже говорили о том, что христианская средневековая культура теоцентрична, да? Бог в центре. И вот поэтому вся культура христианского средневековья, она очень высокая. Это относится и к живописи, и к архитектуре, и к скульптуре, и к музыке тоже. И вот, если говорить совсем просто и очень приближенно, да, может быть, в ходе одной из наших передач мы поговорим об этом подробнее. А пока что, чтобы немножко подготовить наших слушателей к восприятию вот этого музыкального фрагмента, который сейчас прозвучит, я сказал бы, что перед композиторами XVI века, а Моралес – это как раз композитор XVI века испанский, стоит вот эта задача каким-то образом говорить о Боге своєю музикою, ведь это теоцентрическая.
Так би мовити, в кінцевих якихось словах або нотах передати безкінечність, символізм.
Ну да, то есть одна из концепций прекрасного, которая выработана европейской философской мыслью, это прекрасное как воплощение Бога. Атрибут Бога – бесконечность, другими словами можно сказать, да, воплощение бесконечности. Можно и так. И вот мне кажется, что этот высоко одаренный композитор, это один из величайших мастеров XVI века, Кристобаль де Моралес, справился. Угу.
Thank you.
шкода переривати цю божественно прекрасну музику, прози, життя, але мушу попрощатися з нашим гостем, подякувати. Дякую, Олександре Віталійовичу, за бесіду.
Спасибі, дуже було приємно.
І сподіваюся, дуже сподіваюся, на нові зустрічі в рамках культурологічної просвітницької програми на Світлому радіо, яка присвячена духовній, високій духовній музиці.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини. Світлі гості на Світлому радіо.